Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио Радонеж, и тема сегодняшней беседы по Евангелию от Матфея называется «Притча о заблудшей овце». И мы рассмотрим Евангелие от Матфея, 18 главу, с 10 по 14 стих. И мы читаем 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Слова «говорю вам» носят эмфатический характер, то есть подчеркивают важность того, о чем будет сказано далее. И всегда, когда в Евангелии мы встречаем это словосочетание «говорю вам», это призыв к особому вниманию. Как мы выяснили ранее, малые сии – это и простые верующие в Господа Иисуса Христа, это и просто бедняки, малоимущие люди, это и малые в познании Святого Евангелия, которые только готовились принять крещение, и даже обычные дети по истолкованию святых отцов. Блаженный Феофилакт пишет: «Каждый из верующих, вернее и все мы, люди, имеем ангелов, но ангелы малых и смиренных во Христе настолько близки к Богу, что постоянно созерцают лице Его, предстоя Ему. Отсюда ясно, что хотя все мы имеем ангелов, но ангелы грешников как бы стыдятся за наше недерзновение и сами не имеют смелости созерцать лицо Божие и даже молиться за нас». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, ангелов имеют все крещенные, верующие люди. Но только смиренные верующие имеют дерзновение пред Богом в своих ангелах. А ангелы нерадивых верующих стыдятся их перед Богом и не могут с такой же силой ходатайствовать за них. Когда мы грешим, то ангел-хранитель со слезами отходит от нас. Мы отгоняем его от себя смрадом своих грехов. Бесы, напротив, как мухи на навоз, на гниль, окружают нас в момент греха и радуются о нашем падении. Причем грех приносит осквернение и тем людям, с которыми мы общаемся, соприкасаемся в этой жизни, сами будучи оскверненными. Он, грех наш, буквально разрывает чистоту духовного пространства и оскверняет все и вся. То есть, если мы в состоянии нераскаянного греха, то мы представляем угрозу, духовную угрозу для окружающих. Даже в быту сказано в Новом Завете, что надо гнушаться даже одеждою, которая осквернена плотью. Это послание Иуды. 1 глава, 23 стих, то есть плотью нераскаянного грешника. Но если грешник раскается и проявит смирение, то он может оказаться источником благословения для окружающих. Например, апостолы настолько очистили свои души, что даже опосредственное соприкосновение с ними приносило людям благословение. Сказано: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Это книга «Деяний святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих. Итак, одежда грешного оскверняет, а платки и опоясание с тела раскаявшегося человека, каким был апостол Павел, бывший гонитель церкви, приносят благословение. Посему блаженны в глазах Бога и ангелов те, кто почитают себя именно малыми, грешными и недостойными, то есть проявляют дух раскаяния, самоуничижения, смирения. Однажды святой Симеон выказал особую высоту своей смиренной души. Некто из братьев, желая испытать его, как рассказывается в Афонском Патерике, однажды, шутя, сказал ему в церкви: «Как красивы, диакон, твои волосы!» Святой Симеон, чтобы не смутить брата, в то время промолчал, но, придя в келью, тотчас остриг свои волосы и, встретив потом того брата, отдал их ему и сказал: «Возьми, брат, мои волосы, они очень тебе нравятся». Брат устыдился, не ожидая такого оборота дела, а другие, видя такой поступок диакона, с удивлением хвалили его. И другой пример. Поведали о некоем старцу, который провел 70 недель в посте, употребляя пищу раз в неделю. О нем поведали, что он просил у Бога, чтобы ему было открыто значение некоторого изречения в Священном Писании, но Бог не открывал ему. Видя это, старец сказал сам себе: «Вот я подъял немалый труд и ничего не успел, пойду же к брату, спрошу у него». Когда он вышел из кельи и запер за собой дверь, послан был к нему от Господа ангел, который сказал ему: 70 недель, проведенных тобою в посте, не приблизили тебя к Богу. Теперь же, когда ты смирился и вознамерился идти для разрешения вопроса к брату, я послан к тебе истолковать библейское изречение». Исполнив это, ангел отступил от него. Итак, смиряясь, мы делаем своими друзьями ангелов, а покровителем самого Бога. Словами «не презирайте ни одного из малых сих» Господь научает нас почитать таковых и учиться у них, ибо противоположность презрения есть благоговейное почитание. И так как под малыми следует почитать и детей, и нищих, и смиренных верующих, то и получается, что кто презрительно относится к любой из названных групп, тот грешит жестокостью и бессердечием. Ефимий Зигабен пишет, как бы от лица Сына Божия: «Пришел я, говорит Христос, в мир или вочеловечился, чтобы спасти тех, которые погибли прежде. И если я, Христос, так заботился, то каким образом вы будете презирать их?» Затем предлагает и притчу, которая показывает величие его любви. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, по Зигабену малые сии – это и нераскаянные грешники, которые, как неразумные дети, совершают те или иные поступки, не отдавая себе отчета. То есть нельзя презирать и грешных, но, напротив, проявить заботу об их обращении. И далее мы читаем. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие от Матфея, 18 глава, 11 стих. Этими словами Сын Божий показывает нам, подтверждает, что малые в глазах Бога могут почитаться и все заблудшие, и падшие, и их нельзя презирать. Ибо Сын Человеческий и пришел взыскать и спасти погибшее. Обычно ищут то, что пропало, но имеет некую ценность в глазах ищущего, иначе бы он и не искал пропавшее. Но какую же ценность в глазах Бога имеет пропавший грешник, заблудившийся отступник, и для чего Богу искать его? Сказано: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам? Иезекииль, 33 глава, 10-11 стих. Действительно, братья и сестры, для чего заблудшему грешнику уклоняться от божественного спасения и не возвращаться к Богу? Здесь грешник может найти для себя множество оправданий и объяснений, почему он не хочет вернуться к Богу. Но причина лишь одна. Грешник боится, что Бог никогда и ни за что не простит его. Нам кажется, что Бог смотрит на нас всегда через наши грехи, и особенно через последний совершенный нами какой-то грех, и никак иначе. Но это не так. И последующее повествование евангельское это нам показывает. Как часть Божьего творения, о котором Бог некогда изрек «хорошо весьма», любой человек дорог Создателю, является некой ценностью в его глазах. И далее мы читаем. Господь Иисус Христос рассказывает притчу. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Евангелие от Матфея, 18:12. Выражение «как вам кажется» было распространенным для того времени раввинистическим выражением и часто встречается в Талмуде. То есть, беседуя с людьми, Христос учитывал особенности их способа проводить религиозные беседы. Позже апостол Павел сформулирует этот принцип словами, что проповедующий должен быть для всех все. Апостол Павел писал: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». 1 Коринфянам, 9 глава, с 20 по 22 стих. Поэтому в словах Христа мы встречаем не только соблюдение формы религиозного общения того времени, но и цитацию авторитетов разных фарисейских школ. Например, такие известные высказывания Христа в Евангелии: «Не делай другому того, чего сам себе не желаешь», или же «Не человек для субботы, а суббота для человека. Это были известные цитаты, которые были на слуху у фарисеев и были произнесены авторитетами этого движения еще до Рождества Христова. И Господь ихними же словами беседует с ними, и их уста замолкали. Блаженный Феофилакт пишет: «У какого человека было 100 овец? У Христа. Ибо всякое разумное творение, ангелы, равно и люди, это 100 овец, пастырь которых есть Христос. Он не овца, ибо он не создание, но Сын Божий. Итак, он оставил 99 из своих 100 овец на небе, принял вид раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческую природу, и радуется ей более, чем твердости ангелов. Вместе взятые, это указывает, что Бог заботится об обращении грешников и радуется им более, чем тем, кто имеет твердость в добродетели». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, Христос пришел не просто простить человека, амнистировать его, как ошибочно думают протестанты. Нет, Сын Божий сошел на землю, чтобы изменить и саму нашу природу. Как и пишет Феофилакт, пошел искать одну овцу, то есть человеческую природу. Слова «не оставит ли он 99 в горах» надо понимать буквально. Пастырь Христос оставляет в горах, то есть на высоте, в небесах, оставляет ангелов и святых и спускается не просто на землю, но и в преисподней земли, ад, чтобы спасти заблудших и там. Ему дороги все и каждый в отдельности, но он ищет всегда только одну заблудшую душу, одну твою душу, мою душу, одиноко блуждающую среди долин смертной тени. И когда он находит мою душу, твою душу, может быть, на самом дне греховного забвения, уныния, одичания, с этого момента и начинается процесс исцеления, преображения души, ее восхождения к небесным высям. Сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, 4 по 6 стих. И еще: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». 120 Псалом с 1 по 3 стих. Для иудеев, среди которых было много пастухов, эта притча была особенно понятна. Один ученый-библеист пишет: «Это, конечно, самая простая из всех притч Иисуса Христа, потому что это простая история о заблудшей овце и ищущем пастыре. В Иудее овце было очень легко заблудиться. Пастбища расположены в холмистой местности, которая находится подобно горному хребту в самой середине страны. Это узкое гористое плоскогорье, всего несколько километров в поперечнике, нет никаких ограничительных стен и изгородей, даже в лучшем случае пастбища бедны, и потому овцы много кочуют, а когда они сбиваются с пастбищ, плоскогорья, в ущелья и лощины, тянущиеся по обе стороны, они скоро могут оказаться на уступе, с которого не могут ни подняться выше, ни спуститься, и должны оставаться в таком безвыходном положении, пока не погибнут. Палестинские пастухи были специалистами по нахождению заблудших и потерянных овец. Они могли идти по их следам километры, взбираясь на скалы и спускаясь в пропасти, чтобы вернуть их. Во времена Иисуса Христа стада обычно принадлежали общине, не одному человеку, а, например, всей деревне. И потому обычно при них было два или три пастуха. Вот почему пастух мог оставить 99 овец. Если бы он оставил их вообще без сторожа, то по возвращении обнаружил бы, что потерялись еще большие овцы. Но он мог оставить их на попечение своих пастухов-напарников, а сам искать заблудившуюся овцу. Пастухи всегда прилагали самые большие усилия и шли на большой риск, чтобы найти заблудившуюся овцу. Существовало правило, что если овцу нельзя привести назад живой, нужно принести, насколько это вообще было возможно, хотя бы шкуру и кости, чтобы доказать, что она погибла. Конец цитаты. О радостной встрече пастыря, сошедшего с горы в поисках заблудшей овцы, далее мы читаем. «И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он, то есть пастырь, радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». Евангелие от Матфея, 18 глава, 13 стих. «Ты слышишь, душа, Бог радуется о тебе, грешной и заблудшей, ты нашлась. Он уже видит тебя и спешит к тебе на помощь». Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Видишь ли, как много побуждений представляет нам Господь, заставляя заботиться о низких по состоянию братьях наших. Итак, не говори, что такой-то кузнец, сапожник, земледелец, человек глупый и потому достоин презрения. Чтобы тебе не подвергнуться этому злу, посмотри, как многими доказательствами убеждает тебя Христос умерять самого себя и прилагать попечение о тех людях. Потом и ради ангелов, которым верены эти меньшие братья, заставляет нас почитать их и собственной волей, и страданием побуждает нас к тому, потому что, когда говорит «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие», то указывает этим на крест и, наконец, употребляет общие доказательства, чтобы и пастырь, оставив сохраненных им овец, ищет погибшую, и когда найдет ее, весьма радуется об обретении и о спасении ее. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, как ты, человек, можешь презирать того, за которого так же, как и за тебя, умер Сын Божий на Голгофском кресте? Или как мы можем злорадствовать о падении и заблуждении тех, кому сам Христос, как добрый пастырь, ищет спасение? В Евангелии от Луки о нахождении заблудшей овцы сказано: «А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Евангелие от Луки, 15 глава, 5-6 стих, то есть берет на плечи, ближе к своему сердцу. То есть раскаявшийся не услышит слов упреков, напоминаний о его прежней порочной жизни. Все будет покрыто любовью и прощено ею. Сказано: «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Пророк Исаия, 1 глава, 18 стих. И еще. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Пророк Исаия 43:25. Известно, братья и сестры, что псалмопевец Давид молился о забвении Богом его Давида грехов. Например, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои». Псалом 50, стих 3. И еще. «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Псалом 50, стих 11. Слово «изгладь» означает «больше не вспоминай, забудь и сотри из памятной книги». Человек не может быть счастливым и начать новую, полноценную, духовно значимую жизнь, если он не решит проблемы с прежде содеянными грехами. Всегда сохраняется страх, что прежде содеянные грехи настигнут нас и разрушат все духовные достижения настоящего. При этом дьявол и его пособники стремятся напоминать вступившему на стезю покаяния его прежние преступления и грехи. Но верующие в Господа Иисуса Христа верят и надеются, что рукописание о их грехах и преступлениях, весь этот дьявольский компромат на каждого из нас уничтожен. Сказано: «Бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он, то есть Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, то есть бесовских князей, обвиняющих нас, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Послание к Колоссянам, 2 глава, 14-15 стих. И далее мы читаем в Евангелии от Матфея: «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Евангелие от Матфея, 18 глава, 14 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет, он относит эти слова к тому, что выше предложено, то есть к словам «смотрите», чтобы не презреть одного из малых сих. И таким образом учит, чтобы малые не были презираемы. А в словах «нет воли Отца вашего, чтобы погиб один из малых сих» показывает, что если только погибает один из малых сих, то бывает это не по воле Отца. Конец цитаты. В Библии сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Итак, внимание, есть три причины, почему нельзя презирать любого другого человека: грешного, заблудшего, неопытного, малого. Эти три причины – ангелы, предстоящие пред лицом Отца Небесного, Христос, который ищет спасения всем и каждому, и Бог Отец. Я думаю, что для верующего человека этих трех причин достаточно, чтобы перестать надмеваться и превозноситься над любым другим человеком. То есть, смиряясь перед другими людьми, мы творим волю Бога, а превозношаясь перед другими, нарушаем ее. Даже если мы чувствуем свою правоту в каком-либо деле, но уступаем по смирению, если это касается только нас, то поступаем богоугодно. Авва Кассиан рассказывает, у великого Исидора, пресвитера Скитского, был некто Пафнутий, диакон, которого он за добродетель хотел сделать пресвитером, чтобы тот стал его преемником после смерти. Он же не принял рукоположение из благоговения, но остался диаконом. Вот этому по злоумышлению врага позавидовал некто из старцев. Когда все находились в церкви на молитве, он, этот старец, выйдя, подбросил собственную книгу в келью Авы Пафнутия и возвестил Аве Исидору, что кто-то из братьев украл его книгу. И удивился Ава Исидор, никогда не случалось такого в скиту. Старец, подбросивший книгу, сказал ему: «Пошли двух отцов со мною, чтобы мы обыскали келии». Наконец, в келии Авы Пафнутия книгу находят. Приносят ее пресвитеру в церковь. Ава Пафнутий творит раскаяние пресвитеру перед всем народом, говоря: «Я согрешил, дай мне эпитимию». В течение 3 недель он не должен был общаться с братьями, а приходить каждый раз в церковь, падать перед всем народом и говорить: «Простите меня, я согрешил». По прошествии уже 3 недель он принят был в общение, и тотчас старец, оклеветавший его, сделался одержимым бесом и начал признаваться: «Я оклеветал раба Божьего». Когда была о нем молитва всей церкви, то он не уврачевался, этот бесноватый. Тогда великий Сидор говорит при всех Аве Пафнутию: «Помолись за него, ибо ты оклеветан был, и только тобою он уврачуется». Когда Пафнутий помолился о нем, старец немедленно стал здоровым. Вот такое повествование мы находим в древнем Патерике.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Церковная дисциплина. Мы рассмотрим Евангелие от Матфея, 18 главу, с 15 по 20 стих. И мы читаем 15 стих 18 главы Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Здесь, братья и сестры, устанавливается принцип, нарушение которого есть грех. То есть этот принцип нарушать нельзя. То есть один человек не может обличить другого человека, что называется, за глаза. Необходимо сделать это именно между тобою и им одним, без других людей. Святой Иероним Стридонский так истолковал эти слова: «Если согрешит против нас брат наш и в каком-нибудь деле оскорбит нас, то мы имеем власть отпускать грехи, даже по необходимости должны делать это, потому что нам заповедуется, чтобы мы отпускали долги должникам нашим». Конец цитаты. То есть, если человек согрешает против другого человека, и даже если другой мирянин, он имеет, скажем так, право отпустить этот грех, простить. Если этот грех отпускается, то Господь с обидчика не спросит в день суда. При этом неверно думать, что брат для нас только брат по вере. Зигабен пишет: «Братом называет иноплеменника и единоверца». Конец цитаты. Притча о добром самарянине, Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 36 стих, показывает нам, что ближним для нас может оказаться и человек другой веры. Библейское учение о самарянах заслуживает нашего особого внимания. Самаряне – этническо-религиозная группа, классическая секта внутри иудаизма. Данная этническая группа возникла из смешения евреев, населявших Северное Израильское царство, с переселенцами из разных областей Ассирийской империи. Об этом можем прочитать в 4 книге царств, 17 глава, 24 стих, 1 Ездры, 4 глава, 9-10 стих. И вот эти переселенцы, которые и заселили опустевшие после изгнания евреев в Вавилон города Самарии, они назывались самарянами. Первоначально самаряне окормлялись иудейскими священниками, левитами, но позже они создали свое собственное священство, альтернативное иудейскому. Есть у самарян и свой собственный альтернативный текст Торы, Пятикнижия Моисея, известное самарянское Пятикнижие. Данный текст имеет отличие от масорецкого еврейского текста пяти первых книг Библии. Так, например, название горы Геваль во Второзаконии 27.4 заменено на Горизим и так далее. Всего около 6000 несовпадений. Самаряне ежегодно празднуют на горе Горизим Пасху и другие религиозные праздники, установленные в книге Левит. Христос воспринимал самарян именно как отступников от истинной веры Израиля. Отправляя учеников на проповедь, он говорил им: «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите». Евангелие от Матфея 10.5. Подобное низведение еретиков-самарян до положения нечестивых язычников наглядно характеризует глубину их заблуждений. В беседе с самарянкой, отвечая на ее вопрос, какая из двух вер более соответствует истине, самарянство или иудаизм, Господь Иисус Христос со всей определенностью заявлял: «Вы не знаете, чему кланяться, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих. Здесь Он, Господь наш, отождествляет Себя Самого словами «мы знаем» с ветхозаветной верою и прямо противопоставляет ее заблуждениям самарян. К тому же сами самаряне проявляли агрессию по отношению к Сыну Божию, видя в нем только правоверного иудея. Сказано: «Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих. Кто-то может спросить, а как можно было определить, человек путешествует в Иерусалим или из Иерусалима? Путешествующие в Иерусалим одевали талит, накидка для совершения молитв, с кистями. Они одевали филактерии на руки, на лоб, как предписано Моисеем законом. Последняя история заслуживает особенного нашего внимания, вот когда самаряне не захотели принять Господа. Нежелание со стороны самарян принять Христа в свое селение, так как он имел вид путешествующего в Иерусалим, наткнулось на резкий протест со стороны апостолов Иакова и Иоанна. «Сии сыны Громова», как они называются, сыны Громов, потребовали свести огонь на головы сектантов-самарян. «Господи», — сказали они, — «хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Это Евангелие от Луки, 9 глава, 54-55 стих. Да, братья и сестры, иногда мы, христиане, действительно забываем, в каком времени живем и каким духом движимы. Православная толковая Библия Лопухина поясняет: на гневное заявление сынов Завидеевых, которых сам Господь назвал сынами грома, желавших, подобно Илье пророку, низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают, очевидно, что как ученики Христа, живущие уже в Новом Завете, они в Ветхом, как Илья, они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. Илья также имел в себе Духа Божия, но тот Дух был иной, иначе проявляющий себя, чем дух, под действием которого находятся ученики Христа, то есть все христиане. Конец цитаты. Господь не оставил сынов Громовых без наставления и вразумил их следующими словами. «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки 9:56. Святые отцы поясняют, но Господь показывает им, что его закон выше жизни или иной, запрещает им и отводит их от такого образа мыслей, и, напротив, научает их переносить обиды с кротостью. Конец цитаты этого из Златоуста. Беседа Сына Божия с самарянкой принесла куда больший результат. Сказано, и многие самаряне из города того уверовали в Него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. С 39 по 41 стих. Известная притча о добром самарянине, это Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 37, есть не что иное, как притча о добром еретике и сектанте. Именно так она и воспринималась современниками Иисуса Христа. Господь в нравственном отношении в этой притче ставит сектанта-самарянина выше и правоверного священника, и правоверного левита. Именно добрый самарянин оказался подлинным ближним для пострадавшего от разбойников. Увы, братья и сестры, но и в наше время многие сектанты в нравственном смысле стоят намного выше своих теологических оппонентов. Многие из тех обвинений, которые некоторые православные религоведы возводят против сектантов, могут в большей мере быть использованы против нас самих. Самаряне представляются в Евангелиях и более благодарными по отношению ко Христу. Из 10 очищенных прокаженных только один вернулся ко Христу и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Евангелие от Луки, 17 глава, 16 стих. Евангельское учение о самарянах и есть евангельское учение об отношении Христа к сектантам, еретикам. Ни в коей мере не уступая им первенство веры, Сын Божий, однако, часто ставит их в пример для самих правоверных и выстраивает миссионерскую работу с ними с позиции внимательного и даже любвеобильного отношения к ним самим. Возможно, именно из-за такой нравственно выверенной системы отношений с самарянами для некоторых иудеев Христос и сам выглядел как самарянин, сказано. Иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 стих. Миссионер только тогда будет иметь успех в проповеди, когда постарается, насколько возможно, отождествить себя с объектом проповеди. Христос это сделал всецело, соделавшись человеком, сказано. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6-7 стих. Братья и сестры, только та проповедь будет услышана, которая учитывает все даже субъективные особенности объекта проповеди. Сказано, это слова апостола Павла. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 по 22 стих. Апостол Павел ради дела благовествования отождествлял себя даже с фарисеями, этими последовательными врагами Христа и христианства. Однажды он, апостол Павел, записал о себе: «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей». Это послание к филиппийцам, 3 глава, 5 стих. Нам трудно до конца понять всю степень самоотождествления самого себя заблудшими в жизни апостола Павла. Иногда это доходило и до самоотречения во Христе, когда он, первоверховный апостол Павел, писал: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Послание к римлянам, 9 глава, 3 стих. Иными словами, он сам был готов находиться в аду, только бы знать, что братья его, родные по плоти, находятся в раю. А сам Сын Божий сошел в ад, приняв на себя грехи мира, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Первое послание Петра, 3 глава, 19 стих. Служение проповеди заблудшим всегда должно носить жертвенный характер, так как это было и у Христа, так как это было и у апостола Павла, сказавшего: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. По учению апостолов, еретика после первого и второго вразумления «отвращайся». Это послание к Титу, 3 глава, 10 стих. После первого и второго, то есть необходимо употребить максимум усилий. Апостолы не рекомендуют проявлять и чрезмерную враждебность по отношению к отпавшим. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Это 2 к Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. Также апостол Павел рекомендует проявлять милосердие и к находящимся под дисциплинарным каноническим запрещением. Он пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь». Это 2 послание к Коринфянам, 2 глава, 6 стих. Общая тональность религиозных собеседований, даже носящих обличительный характер, не должна переходить в грубые формы. Сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Но подобное внешнее мягкое отношение к еретикам никогда в апостольском учении все же не переходило пределов дозволенного. Апостол любви Иоанн Богослов учил: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Это второе послание Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. Апостол Иуда призывал гнушаться даже одеждою, которая осквернена плотью. Это послание Иуды, 1 глава, 23 стих. Конечно, здесь имеется в виду ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Послание Иуды, 1 глава, 18 стих. Но и весь строгий тон послания апостола Иуды не избежал напоминания о милосердии к отпавшим. Иуда писал: «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Послание Иуды, 1 глава, 22 стих. Ярким примером отличия тоталитарной теории ведения проповеди по отношению к заблудшим может послужить и повествование из древнего Патерика, которым я хочу и как бы завершить этот раздел нашей беседы. Говорили об Аве Макарии египетском, что однажды, восходя из скита на гору Нитрийскую, будучи близок к месту, он сказал своему ученику: «Пройди немного вперед». И когда ученик прошел немного вперед, он встретил эллина, язычника. Это был жрец Педала, который нес большую вязанку дров для сожжения и бежал. И, закричав ему, брат сказал: «Ах ты, демон, куда ты бежишь?» И, вернувшись, жрец языческий пошел к брату, нанес ему удары и оставил его наполовину мертвым. Потом, подняв дрова, он снова побежал, и, пройдя немного вперед, Авва Макарий встретил его и сказал ему: «Здравствуй, здравствуй, трудолюбец!» И жрец, удивившись, пошел к нему и сказал: «Что доброго ты нашел во мне, что почтил меня приветствием?» Старец сказал ему: «Я видел, что ты утруждаешь себя, но не знаешь ли ты, что ты утруждаешь себя напрасно?» Он, языческий жрец, сказал: «Я умилился от приветствия, и узнал я, что ты служитель великого Бога. Но другой монах, злой, которого я встретил, оскорбил меня, и я избил его до смерти». И старец узнал, что это был ученик его. И, взявши его ноги, жрец говорил: «Я не отпущу тебя, если ты не сделаешь меня монахом». И они пошли к месту, где находился брат побитый, привели его в церковь горы, и когда увидели там жреца, были изумлены многие. Они крестили его, сделали монахом, и множество эллинов сделались христианами из-за него. И Авва Макарий произнес очень интересные слова. Он сказал, что худое слово делает доброго человека худым, равно как и доброе слово делает злого человека добрым. Итак, установив, что ближним для нас, то есть вызывающим наше сердечное расположение, может оказаться и даже человек другой веры, мы возвращаемся к рассматриваемому нами евангельскому тексту. Блаженный Феофилакт так истолковал рассматриваемый нами текст. И здесь некоторые отличия от истолкования Ефимия Зигабена, хотя по общей тональности они не разнятся. Феофилакт пишет: «Я хочу, чтобы ты, когда тебя соблазняют, то есть вредят тебе, изобличал тех, кто поступает с тобой несправедливо и вредит, если он христианин. Смотри, что говорит Господь: если согрешит против тебя брат твой, то есть христианин, если неверный поступает несправедливо, откажись и от того, что принадлежит тебе. Если же брат, изобличи его, ибо не сказано «оскорби», но «обличи». Если же послушает, то есть если придет в себя, ибо Господь желает, чтобы согрешающие были обличаемы, прежде наедине, чтобы, будучи обличаемы пред лицем многих, они не сделались бесстыднее». Конец цитаты. То есть блаженный Феофилакт настаивает на том, что вот обличение – это то, что по отношению братьев по вере. А если не принадлежащий к нашей вере что-то сделал против нас, лично против нас, здесь лучше просто забыть об этом и не вспоминать. А обличать лучше один на один, настаивает Феофилакт, ибо если при многих обличать, то здесь согрешивший против нас может замкнуться, ожесточиться и впасть в бесстыдство. Блаженный Августин предлагает нам следующее истолкование. Если кто-то совершил несправедливость по отношению к тебе, и ты пострадал, что делать? Мы сегодня слышали из Писания, пишет Августин: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. А если ты, продолжает Августин, пренебрежешь этим, то ты хуже его. Он совершил несправедливость и, сделав это, нанес себе тяжелую рану, а ты хочешь пренебречь раною брата твоего. Ты видишь, как он гибнет или уже пропал, и тебе все равно». Конец цитаты. Святой Августин видит и другую причину в деле обличения брата. Не только восстановление справедливости, но и поиск спасения для самого согрешающего против нас. Истолковывая слова «если послушает тебя, то приобрел ты брата», Ефимий Зигабен пишет: «Если он послушает твоих увещеваний, раскается и осудит самого себя, то ты получил великую прибыль именно самого брата своего, член свой. Прежде ты потерял его, отторгнувшегося было вследствие соблазна от братского общения, что для истинных братьев составляет большую потерю». Конец цитаты. Ефимий Зигабен сравнивает отпадшего от праведности брата как бы потерянную часть нашего тела, как некий член. Если человек там руку теряет там, или ногу, он очень переживает. Так, если брат ведет себя неадекватно, мы должны не раздражаться на него, а сожалеть, как будто мы потеряли часть собственного тела. Ибо все мы, православные христиане, есть тело Христово. И далее мы читаем Евангелие от Матфея. «Если же не послушает», то есть когда один на один обличаешь брата, «если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 16 стих. Здесь говорится уже о втором этапе обличения, сначала один на один, и лишь потом с участием двоих-троих свидетелей. Собственно говоря, эти двое-трое не участвуют в обличении, они свидетели того, что все делается по закону Божию. Сказано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело». Это книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. То есть, если кто-то вам говорит, что он что-то видел своими глазами, он не свидетель. Если другой говорит: «Я видел то же самое, что видел и первый, сказавший тебе», вот это уже два свидетеля. А три – это более верно. Причем они должны свидетельствовать об одном каком-то событии, а не разных. Здесь может вступить в действие и последняя на земле инстанция, если человек не послушается двух-трех. Здесь вступает в действие инстанция церковного дисциплинарного обличения, сразу вслед за которым может последовать и наказание. Причем наказание всегда соответственно содеянному, сказано в законе Божьем. «То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя», то есть среди народа Божия. Это книга Второзакония, 19 глава, 19-20 стих. Вот эти слова: «То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему», это закон. То есть, если человек там наговаривает на другого человека, он чего-то хочет добиться, там, дискредитации, там, увольнения человека или чего-то еще. И вот если он не может представить двух-трех свидетелей, его надо подвергнуть тому наказанию, которое он хотел опрокинуть против человека, на которого он злословил. И далее мы читаем: «Если же не послушает их», то есть двоих-троих, «скажи церкви». То есть получается, что двое-трое – это все-таки не церковь. Церковь – это еще и священноначалие. «А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Данный текст четко показывает, что двое-трое – это еще не церковь. Ибо, сказав о двух-трех свидетелях, Христос предлагает: «скажи церкви», то есть священноначалию. Ибо церковь и есть народ Божий, лаики, и духовенство, клирики, имеющие любовь между собою, веру, содержащую единую, и общение в святых таинствах имеющие. Блаженный Августин истолковывает данный стих, пишет: «Но если же не послушает, то есть если он предпочтет оправдывать свой грех как законный поступок, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово», то есть сказанное тобою. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Не считай теперь его одним из братьев твоих, но и не отрицай его возможность спасения». «Вот и язычников мы не считаем нашими братьями», пишет Августин, «но всегда молимся об их спасении». Конец цитаты. ну, поражаешься просто вот любви святых отцов, даже говоря об очень серьезных вещах, о таких, как отлучение от церкви, они обязательно вот проявят милосердие. Но и не отрицай его возможность спасения. Вот и язычников мы не считаем нашими братьями, но всегда молимся об их спасении. Спасибо всех.